Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы вновь будем говорить о правилах церковной жизни и затронем тему участия в таинствах церкви людей, живущих в так называемом гражданском браке. Поговорим на другие темы с председателем епархиальной канонической комиссии протоиереем Александром Писларем. Отец Александр, вот следующий вопрос тоже о таинствах церкви. И хотелось бы тут узнать у вас, могут ли участвовать в таинствах церкви, в любых таинствах, причастии, там, любых, люди, которые живут в так называемом гражданском браке. Таких людей много среди молодежи, их немало. Но они, не может же церковь их за это отлучать от таинств? Или может?
Это новое явление в нашей жизни. Во-первых, конечно, и раньше были такие ситуации, когда люди не считали для себя нужным вступать в законный брак и находились в состоянии сожительства. Но именно в наше время такие, безусловно, греховные союзы стали называть гражданскими браками. Объяснение этому очень простое, оно чисто психологическое. Вы знаете, как в наше время стало модно некоторые явные пороки человеческой жизни называть какими-нибудь такими толерантными, такими удобовоспринимаемыми терминами. Ну вот не какой-то содомский грешник, а там вот человек какой-то альтернативной ориентации там, или еще что-нибудь наподобие. Да? Не самоубийство, а эвтаназия. Вот, и так
не
далее.
Сожительство, а гражданский
да.
брак.
Да, ну как сказать, я вот тут в сожительстве нахожусь. Нет, я нахожусь в гражданском браке. Само брак, оно дает уже некий вес, авторитет. Для начала бы я вот общаюсь с людьми, в частности, проводя огласительные беседы перед таинством крещения, в котором принимают участие, как вы прекрасно понимаете, как раз те люди, которые собираются, допустим, крестить детей, это родители, воспреемники и так далее. Я, когда мы доходим до раздела «Церковные таинства» и доходим до таинства венчания, всегда здесь расставляю акценты и говорю – вот это состояние только недавно стали называть гражданским браком. Вот. И это неправильное название, потому что гражданский брак – это такой союз мужчины и женщины, когда они действительно создали семью по всем законам общества, но не считают для себя возможным или по каким-то причинам не могут получить освящение своего брака. Они в брак вступили, это гражданский брак, но он не венчанный. Это довольно часто бывает. Допустим, если один из супругов неверующий человек, невозможно их ведь венчать. Или бывает даже иноверец. Или, допустим, это уже такой брак, ну скажем, четвертый брак, когда по канонам венчания невозможно. Разные бывают случаи. Но это действительно гражданский брак, и церковь такой брак признает именно как тот союз мужчины и женщины, который изначально был Богом создан. Когда Господь, создав наших прародителей, праотца Адама и праматерь Еву, уже в раю, сказал им, давая первую заповедь, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владейте ею. Это и было благословение семьи. Ведь это не было венчание брака. Поэтому любая законная семья, с церковной точки зрения, уже является семьей, даже будучи невенчанным. Другое дело, если эти супруги оба верующие люди, разумеется, они должны получить это особое совершенно благословение, которое именно данной семье даст особую благодать Божию, благодать Святого Духа, таинство венчания, как и любое таинство, совершается силой Святого Духа, которое именно этой супружеской паре поможет в таких великих, важных делах, как рождение детей, их воспитание, это совместная любовь, терпение, все, что сопряжено с семейной жизнью. Итак, подведем итоги. Гражданский брак – это греховный союз, который основан не на любви, а на эгоизме. Ведь люди почему не хотят связывать себя обязанностями? Потому что они рассуждают так. В данный момент мне удобно и приятно жить с этим человеком. Мне удобно. Лично мне удобно. То есть мы видим здесь проявление эгоизма. Но, думает человек, а если через какое-то время этот мой партнер по этому союзу изменится, может быть, он станет зарабатывать меньше денег, а может быть, вообще он заболеет или станет инвалидом, или состарится и потеряет физическую привлекательность, то, ну, зачем я буду здесь связывать? Я его брошу, найду более подходящего. То есть здесь мы четко видим не только отсутствие любви, но чувство прямо противоположной любви, то есть эгоизм. Это когда другой человек используется как вещь, которую попользовались, а потом можно выкинуть. Ведь обязательств никаких нет перед друг другом. Вот поэтому такой союз не просто является не браком или не семьей, а он является антисемьей. Тем, что, в принципе, как напалм выжигает в душе человека все то, что может хотя бы в дальнейшем дать ему надежду на создание настоящей семьи. Он изначально уничтожает в себе то, что необходимо для семейной жизни, то есть готовность к жертвенности, к служению другому, к терпению его недостатков, к прощению обид. А это возможно ведь только на основе любви. Вот мы можем привести такой пример, чтобы нашим слушателям было понятно. Мать любит свое чадо. Каким бы он ни был, это чадо, со всеми его недостатками, даже когда окружающие люди, так сказать, говорят, что он совершенно негодный человек, мать его все равно будет любить. Неужели материнская любовь настолько слепа, что мать не видит эти недостатки? Нет, она их видит. Но любовь, которая, безусловно, есть, ну кто будет отрицать феномен материнской любви, она покрывает эти недостатки. Вот так же и в браке. Если любовь есть, она покроет все эти недостатки, и люди будут жить вместе. Но если ее нет, а есть один только эгоизм и себелюбие, люди по обоюдному согласию говорят, давайте будем просто жить так. Вот. И, естественно, таким людям нельзя приступать к самому великому таинству, к таинству святого причастия, потому что они причастятся, безусловно, в грех и в осуждение. Тут надо иметь в наше время такое рассуждение духовникам. Вот вы совершенно правильно сказали, молодые люди очень часто стали так жить в наше время. Вот, они не знают жизни, им зачастую никто не объяснил. Потому что бывает, знаете, я вот сталкиваюсь с тем, что уже их родители вели, честно говоря, такой образ жизни. Понимаете, это уже второе поколение пошло, которые вообще не понимают смысл семейной жизни, которые считают возможным изменять друг другу. Уже их родители так делали. Ну что мы можем от детей требовать, которые только вошли в жизнь? Вот, поэтому, если такие молодые люди приходят к вере, и тем более возымели желание приступить к причастию, а ведь, к сожалению, это бывает очень нечасто. И тут священник надо четко понимать, человек, который пришел и просит допустить его к причастию, это особый, редкий человек, приведенный Богом. Но вот он в таком вот состоянии находится, ненормальном. Ему надо это все по-доброму объяснить, растолковать и сказать, вот когда вы свою жизнь наладите, а вы ее можете наладить очень просто. Более того, Бог вам дает свободу выбора. У вас есть два варианта, как решить этот вопрос вашего неблагополучия этой жизни. Вот скажите, вы любите друг друга? Человек говорит, да, любим, так станьте мужем и женой, что вам препятствует? Если он скажет, да нет, как-то вот непонятно что, тогда расстаньтесь, потому что без любви жить грех. Итак, вот вам дается свобода выбора. Вы можете расстаться, вы можете узаконить отношения. Пожалуйста, выбирайте. Но вот это срединное положение, оно абсолютно неправильно, оно порочно. Вот. И вот так по-доброму, и внятно объяснив человеку, надо его оставить на некоторое время на самим собой побыть, на размышление. Пусть он идет, размышляет и решает этот очень важный вопрос своей земной жизни. Вот. Когда он его решит, тогда будет ясно, причащать его или нет. Но мое глубокое убеждение, причащать людей в таком состоянии ни в коем случае нельзя. Иначе мы будем потворствовать греху. Бывают очень редкие исключения, когда люди хотят заключить брак, но они по положительным причинам его не могут. Вот я помню, в работе экономической комиссии у нас был человек с абхазским паспортом. Их не могли зарегистрировать в Саратовском ЗАГСе, потому что Абхазия не признана как самостоятельное государство, и эти паспорта на тот момент, когда это было около 17 лет назад, они в наших ЗАГСах не принимались. А как человек без паспорта может зарегистрировать его брак? Нельзя. Говорит, мы хотим, но не можем. Повенчайте нас просто так.
И как же вы поступили?
А это было передано решение архиерея, и архиерей подумал, и тогда еще был владыка Александр Тимофеев, покойный архиепископ Александр Тимофеев. Вот, и он принял решение, что да, ну, поскольку люди это не злонамеренно уклоняются от создания брака, то в этом случае можно будет совершить венчание, а потом, когда этот вопрос решится, ведь они не отказываются, они его и зарегистрируют. Так что вопрос был решен положительно. Но это редчайший случай. Мы же понимаем, что так называемые гражданские браки, они, как правило, совершенно по другим мотивам имеют место быть в нашей жизни.
Отец Александр, вот еще такой вопрос. Сейчас очень распространено освещение квартир, офисов, автомобилей, причем часто к этому прибегают люди, далекие от церкви. Вот что происходит во время этих обрядов? Стоит ли их проводить священникам? Если они видят, что люди, ну, как сказать, какое-то магическое либо придают этому значение, либо просто мода.
Действительно, часто приходится нашему духовенству сталкиваться с такими ситуациями, когда люди, не являющиеся прихожанами, просят совершить вот перечисленные вами чины освящения, то есть жилищ, офисов, там, где люди работают, трудятся, автомобили. Да, конечно, этот вопрос, он, в принципе, уже давно в нашей церкви решенный, и наши архипастыри дают, когда мы недоумеваем. Я сейчас вспоминаю, кстати, вот мне очень приятно, что вы задали вопрос. Я был в таком недоумении, я обращался к нашему владыке, помню, за духовным советом, и получил очень такой четкий, ясный ответ, который я увидел, что он дал мне ответы на эти вопросы. Владыка объяснил, что да, мы не должны отказывать. Это как раз дается нам шанс привести этих людей в церковь. Конечно, это не лишает их свободы, этих людей, но это наш шанс, мы не должны им пренебречь. Мы должны сделать все, что от нас зависит в этот момент, когда мы вместе с ними молимся, когда мы с ними общаемся до этого чина освящения, после этого чина освящения. Это обязательно должно иметь место. Как правило, ведь это такой момент, когда эти люди вообще с батюшками в своей обычной жизни не беседуют. Для них это некая такая фигура из другой сферы жизни. Да. Они или стесняются, или просто считают, что это что-то другое, к жизни не относящееся напрямую. Вот такое общение, и молитвенное, и просто человеческое, оно может помочь этому человеку сделать шаг навстречу истинной вере. Потому что без церкви, конечно, человек не спастись не может, безусловно, мы это понимаем. Вот. Поэтому здесь, да, от священника требуется усилие определенное, очень внимательно относиться. Кто просит о совершении таких молебных последований, как, при каких обстоятельствах, каким образом это провести, какой благоприятный момент, что сказать до, что сказать после. Вот все эти моменты, они всегда учитываются. И ради справедливости надо сказать, что, думается, есть некоторые ситуации, когда священник все-таки имеет право отказать в освящении.
Я хотела спросить, бывают ли такие случаи?
Есть такие моменты. Вот, ну, совесть, я думаю, всегда священнику подскажет, когда это прямо неуместно. Ну, бывает просто вопиющий случай. Я вот помню, у меня в моей пастырской практике было, когда мне приглашали освещать залы игровых автоматов, когда они у нас еще не были запрещены. Помните, когда это еще было, до принятия соответствующего закона? Я сказал, нет, это невозможно. Вот. Думается, было бы, наверное, странно увидеть священника, ходящего и освещающего какой-нибудь алкомаркет. Хотя это не является чем-то противозаконным, и мы сами, так сказать, прекрасно понимаем, что бывают периоды жизни человека, когда совершаются какие-то праздники, банкеты, свадьбы, наши в том числе и церковные праздники, когда мы, так сказать, ну, на столе среди праздничных яств может стоять там бутылка вина и каких-то других напиток. И они не просто так возникают, а мы идем покупаем их в этих магазинах. Но, согласитесь, нелепо, то есть, по-русски говоря, некрасиво выглядит, когда батюшка ходит там с кадилом по алкогольному магазину. Да. Надо просто иметь такое еще чувство такого некого церковного благоразумия и понимаешь, что хотя это не противозаконно, но это просто неуместно. Наверное, извините, магазин женского белья тоже не самое подходящее место для освящения. Или еще что-нибудь наподобие такого. А уж о каких-то таких совершенно противозаконных вещах и говорить не приходится. Вот, поэтому главное не превращать это в рутину. То есть лишь бы съездить, лишь бы осветить. Вот, а там как бы, ну это от людей зависит. Уж они пускай сами там, это же человек же свободное существо. Ну, конечно, свободное существо. Но мы, священники, должны по максимуму сделать то, что от нас зависит.
Миссионерство должно присутствовать.
Конечно.
В этом, безусловно.
А миссионерство присутствует, между прочим, всегда.
Спасибо большое, отец Александр. Сегодня мы затронули лишь малую часть вопросов церковной жизни. Их очень много. И хочется, чтобы люди лучше разбирались в том, как же правильно жить по-церковному, по-православному.
Хотелось бы надеяться на то, что вот такого рода общение, которое происходит с нашими людьми и прихожанами, и те людьми, которые искренне верующие, но ищут пути для воцерковления, кому-то принесет какую-то пользу, кто-то услышит, может быть, ответы на свои внутренние вопросы, которые он хотел задать, но у него не было возможности. И это будет совершаться к нашей какой-то общей пользе.
Спасибо.